Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 7 апреля в католической церкви среда в октаве Пасхи. Сестры, братья, нам предложено повествование о встрече воскресшего Иисуса с двумя учениками по дороге в Эммаус. Ученикам, Луке и Клеопе, не остается ничего другого, как с тяжелым сердцем покидать Иерусалим и отправиться к себе домой в Эммаус. Их мысли целиком и полностью заняты случившимся на Голгофе, ведь многие мечтали увидеть свой народ освобожденным от римского владычества, как предсказывали об этом пророки. Но Иисус был схвачен, осужден, распят. Встретив незнакомца, они выразили свою боль и разочарование. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Ведь все было разрушено жестокой и унижающей человеческое достоинство смертью, распятием на кресте. Вот где начинается эта страшная топь уныния для каждого из нас. Особенно там, где вера основана не на Слове Божьем, а на человеческих мудрствованиях или на нездоровом, неуправляемом воображении. Горький опыт учит, что необходимо иметь веру Божию и познание промысла Божьего. Это относится как к отдельному человеку, так и к судьбам всего человечества. Только вера, которая опирается на неоспоримые обетования Слова Божия, может восторжествовать над всякими сомнениями и горьким отчаянием. Не то ли происходит и в наши дни, но правда такова, что не со всеми. Вот и вспоминаем каждый день о них, о тех, кто вдоль истории подвергался гонениям. Сегодня вспоминаем священника Доминика Иванова. Он служил в Риге, Гомеле, Санкт-Петербурге. Арестован в 1923, 27 до 32 был на Соловках. Точная дата смерти неизвестна. Однако мы помним. Спаситель мой, дай мне пребывать в объятиях Твоих. В нашей сегодняшней передаче после выпуска новостей предлагаем вашему вниманию обзор Ватиканской газеты «Осерваторе Романа».
Новости из Ватикана по-русски.
Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на апрель этого года. В своем апрельском прошении епископ Рима подтверждает право каждого человека на целостное развитие и призывает христиан всего мира возносить молитвы, в частности, о тех, кто рискует жизнью в борьбе за основные права человека. Защита основных прав человека требует смелости и решимости. Я имею в виду активное противодействие бедности, неравенству, отсутствию работы, земли и жилья, социальных и трудовых прав. Подумайте о том, что во многих случаях основные права человека не одинаковы для всех. Есть люди первого, второго и третьего сорта, а также те, которых считают отбросами. Нет, права должны быть равными для всех. В некоторых местах защита человеческого достоинства может означать тюремное заключение, даже без суда, или может навлечь клевету. Каждый человек имеет право на целостное развитие, и ни одна страна не может отказать в этом основополагающем праве. Помолимся о тех, кто рискует жизнью, борясь за основные права при диктатурах, авторитарных режимах и даже в демократических странах, переживающих кризис, дабы они увидели, что их жертвы и труды приносят обильные плоды. 6 апреля в Тюбингене в возрасте 93 лет скончался швейцарский богослов Ханс Кюнг. Кюнг родился в Зурзе 19 марта 1928 года, стал священником в 1954. Через 3 года после рукоположения в своей докторской диссертации Кюнг отстаивал тезис о совпадении доктрины об оправдании веры у католиков и протестантов-реформистов. Он утверждал, что речь идет об одной и той же истине, выраженной разными способами. В 1960 году Ханс Кюнг стал ординарным профессором на факультете католического богословия в Тюбингенском университете. Как и Йозеф Ратцингер, он принимал участие во Втором Ватиканском соборе в качестве эксперта. Кюнг занимался изучением истории религии, в особенности авраамических, и был известен своими богословскими и нравственными взглядами, критическими по отношению к некоторым аспектам католического вероучения. В частности, он выступал против догмы о папской безошибочности в том смысле, в каком она была сформулирована Первым Ватиканским собором. В 1979 году по распоряжению Конгрегации вероучения он утратил право преподавать в качестве католического богослова. С того момента Ханс Кюнг продолжал преподавательскую деятельность в Тюбингенском университете в качестве заслуженного профессора экуменического богословия. Ханс Кюнг неоднократно подвергался критике как со стороны Иоанна Павла II, так и со стороны Бенедикта XVI. В 2005 году папа Ратцингер встретился с Кюнгом в Кастель-Гандольфо, и зал печати Ватикана сообщил тогда о дружеской атмосфере их общения. Стороны выразили согласие в том, что в рамках встречи нет смысла вступать в полемику по доктринальным проблемам между Хансом Кюнгом и вероучением католической церкви, сообщалось в пресс-релизе. Папа и богослов беседовали на другие темы. Они обсуждали всемирную этику, диалог между естественными науками и христианской верой. Кюнг тогда пояснил папе Бенедикту, что его проект всемирной этики не является абстрактной интеллектуальной конструкцией, но подчеркивает нравственные ценности, по которым взгляды мировых религий совпадают. Со своей стороны, Бенедикт XVI похвалил усилия ученого по возобновлению признания общих нравственных ценностей посредством диалога между религиями и со светской мыслью. Папа также был согласен с поддержкой Кюнгом диалога между верой и естественными науками. А Кюнг, в свою очередь, высоко оценил усилия папы по укреплению диалога между религиями и общению с различными общественными группами современного мира, говорится в пресс-релизе встречи. Несмотря на это, Кюнг продолжал дистанцироваться от позиции папы Ратцингера по таким вопросам, как священнический целибат, женское священство, контрацепция и эвтаназия. В последние годы жизни из-за слабого здоровья Ханс Кюнг вел уединенный образ жизни.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Сегодня в нашей программе прозвучит статья известного искусствоведа отца Тимоти Вердона «Как художник может изобразить воскресение? Вера в невидимое». Новый Завет часто описывает воскресение Христова в выражениях отрицания, которые в синоптических Евангелиях используются для объявления женщинам, пришедшим ко гробу Иисуса, «Его нет здесь, Он воскрес». Неудивительно поэтому, что самый старый иконографический способ этого сюжета воспроизводит смысл этого неописания. Это так называемое «визитатио сепулькри» – посещение благочестивыми женщинами пустого гроба. Тема, широко распространенная в сакральном искусстве V-VI веков и которая использовалась вплоть до конца Средневековья. Знаменитый раннехристианский рельеф из слоновой кости сочетает «Визитатио сепулькри» с «Вознесением Христа». Этот рельеф включает в себя любопытную деталь. Апостолы Петр, Иаков и Иоанн сидят задремавшие на склоне холма, по которому Христос поднимается с помощью Отца, чья рука появляется с неба. Смысл этого произведения заключается в том, что слава, открываемая этим трем ученикам в преображении, окончательно осуществляется лишь в воскресении, вознесении Спасителя. С XIV по XVI век было обычаем изображать физический выход Христа из могилы, события, которые художники представляли в самых разных формах, как поспешное бегство, как спокойный выход, как прибытие через страдания, как кроткое восхождение или как взрыв жизненной энергии. Эта новая пластичность и интерпретация темы обусловлена, по крайней мере частично, влиянием священного театра той эпохи, который для сцены воскресения предусматривал выход из-под сцены через люк актера, который играл роль Христа. В других случаях особые сценические машины использовались для вознесения Христа, и Джованни Беллини, кажется, намекает на этот действительно специальный эффект, который позволял людям видеть возносящегося Христа. Отношение священной драмы с иконографией воскресения требует размышления. Сценография средневекового зрелища порой, кажется, формируется образами, но иногда кажется, что она формирует их сама. Она имеет свою собственную власть, и, как образы, она рождается из священного писания. Однако в некотором смысле и само Писание окружает историю воскресения сценической атмосферой. После рассказа о смерти и погребении Иисуса, например, евангелист Марк говорит: «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. В дополнение к присущей ему драматичности, этот текст также полон театральных элементов. Он имеет подробный перечень персонажей, определяет точное место и время, оснащен мотивом, диалогом, развитием действия. Он достигает своей кульминации неожиданной вестью о том, что Иисус, которого ищут женщины, воскрес, его нет здесь. Это один из моментов, проиллюстрированный на знаменитом алтарном образе «Маэста» «Дуччо ди Бонинсеньи», выполненный им для собора Сиены в начале XIV века, и он переходит в следующую сцену с приказом идти и рассказать другим, что Иисус предваряет их в Галилее и что они увидят его там. Текст завершается в атмосфере священного ужаса. Женщины молчат, дрожат и бегут. Остается только тишина и пустая сцена, освещенная отныне высокостоящим солнцем нового дня после субботы. К этому самому древнему и простому свидетельству посещения гроба, приведенному в Евангелии от святого Марка, другие синоптические Евангелия добавляют впечатляющие детали. В Евангелии от Матфея земля сотрясается, и юноша становится ангелом, сшедшим с небес. Он сидит на камне, закрывавшем вход в гробницу. «Вид его был, как молния», — пишет Матфей, «и одежда его бела, как снег». В Евангелии от Луки женщин две, а не три, но они видят двух мужей в одеждах блистающих. Святой Иоанн вместо этого описывает глубоко личный момент. Ко гробу идет одна Мария Магдалина, и, по крайней мере, сначала она стоит там и плачет, не видя никого, только отваленный камень. Во всех четырех вариантах, однако, эта сцена имеет решающее значение. После медленного, почти ритуального сказания о страстях, смерти и погребении, когда читатель или слушатель уже погрузился в глубокую скорбь, как вдруг черная завеса разрывается, история смерти прерывается, и на рассвете дня вдруг разносится непонятная, невозможная весть. Могила из печальной реликвии конца становится знаком надежды на то, что начинается, знаком побежденной смерти и жизни, которая восходит незаметно, как заря. Заслуживает внимания последняя версия темы. Произведения современного сакрального искусства, которые видели миллионы паломников и сотни миллионов зрителей. Восхитительное «Воскресение» работы Перикле Фацини, выполненное по заказу Папы Павла VI в зале Нерви в Ватикане. Произведение в стиле барокко, в котором пульсирует сверхчеловеческая жизненная сила воскресшего, разделяет радости и надежды, страдания и тревоги современного человека. С тонким психологическим проникновением Фацини задумывает воскресение не только в связи с физической агонией на кресте, но и с душевной агонией в Гефсиманском саду. Автор пояснял, что он создал изображение Христа, как если бы он воскрес из взрыва этой огромной оливковой рощи, мирного места его последних молитв. Сравнивая готовое произведение с предварительными эскизами, мы погружаемся в захватывающую тайну вечно нового будущего. Факт жизни, живой, стремительной и в то же время странным образом хрупкой, становится уникальной реальностью в этом зале, куда люди приходят, чтобы увидеть и послушать викария Христа. Эта скульптура в 20 метров длиной, 7 в высоту и 3 в ширину является иконой движения и стабильности, реальности и сюрреальности, человеческой жизни и жизни божественной, пишет критик Джованни Бонанно. Ее оживляют свет и ветер своими завихрениями больше, чем торжество, ликование, вовлекающее Вселенную. Взрыв материи, раны природы, распадение формы не пугает. Они являются знаками события, ожидаемого на протяжении веков, которое ныне раскрывается в истине, провозглашающей само воскресение человека.
Вы слушали программу Русской службы Ватиканского радио. «Христос воскресе! Воистину воскресе!»